Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на канале «Голос Силиконовой долины» Светлана Портнова. И я хочу поделиться свежими впечатлениями после вчерашнего перископа, в котором я принимала участие. Вообще очень интересное состояние, я хотела с вами этим состоянием поделиться. Во-первых, это совершенно удивительная атмосфера, действительно единение с огромным количеством людей, и оно создает некоторую энергетику вокруг вот всего этого разговора. Поэтому это очень здорово, это очень, это сам повышает тонус, создает хорошее настроение. Это первое. Кроме того, в условиях ограничения времени создается такой интенсив, такой мозговая атака. Люди хотят что-то спросить, но время поджимает, нужно быстро написать, эти месседжи быстро прыгают, и ответить-то толком не удается. Но, во всяком случае, создается такое ощущение мозговой атаки, какие-то интересные месседжи появляются. Причем они настолько интересные, что не хочется их упускать, а хочется поглубже в этом разобраться, но не всегда вот в режиме перископа на это есть время, поэтому я хочу сказать, что я буду следить за этими сообщениями, и если они требуют какого-то осмысления и последующего ответа, то вот мы постараемся на все эти вопросы ответить. В частности, вчера один вопрос мне задали, как я отношусь к вопросу переселения душ, и я так понимаю, что речь идет о теории реинкарнации. Ну, что вам сказать, я очень много думала на эту тему и читала всякую литературу, и в целом я хорошо к этому отношусь. Хорошо отношусь, потому что какое-то время назад, когда наша дочка выросла и уехала учиться в колледж, мы стали перед какой-то дилеммой такой, а как вот дальше жить, и вот что дальше делать и чем заниматься. И это не касалось производственных вопросов. Производственные вопросы были как бы сами собой, но вот на этом фоне, а кто мы есть, да, то мы были родители, у нас была какая-то обязанность заботы о ребенке, а теперь ребенок уехал, и вот кто мы теперь? Раньше как-то вот так вот говорили, что человек живет для того, чтобы вырастить сына, ну, ребенка имеется в виду в общем смысле, родить сына, посадить дерево и построить дом. Ну, и как бы к тому моменту, когда наша дочь уехала учиться, мы как бы все это практически сделали. Вырастили ребенка, посадили дерево и построили дом. Ну, и получается, что как бы жизнь становится лишенной смысла, то есть ради чего вот это вот все. И поэтому, если смотреть на нашу жизнь, на наше текущее физическое состояние, как какой-то миг в жизни нашей души, который значительно больше и дольше, и, может быть, бесконечно, то тогда появляется в нашей жизни какой-то еще другой смысл. Помимо такого чисто физиологического смысла, появляется какой-то другой смысл. И вот найти этот смысл, и, в общем-то, является очень порой сложной задачей, но достаточно интересной, по крайней мере, для меня. Значит, идея состоит в том, что мы приходим в этот мир не случайно, что поскольку у нас существует нечто большее, чем мы сами, поскольку существует некоторая душа, то она приходит в этот мир и вселяется в какое-то конкретное физическое тело не просто так, а с какими-то целями. То есть у задачи, у нашей души есть какие-то сверхзадачи, которые она пытается в течение своей жизни реализовать. И вот наш жизненный кусочек является какой-то ячейкой вот в этой вот большой сети задач, которую решает наша душа. Поэтому, значит, мы появляемся на свет, и у нас есть некоторое предназначение. Вот понять, ради чего это все происходит, какое наше предназначение. И вот это является очень интересной такой задачей. Не всегда простой. То есть некоторые люди, они появляются на свет, у них как бы эта задача, их предназначение ясна, и им жить гораздо проще, потому что они просто всю жизнь делают то, что им велит эта душа делать, и все у них получается просто. Но так получается не у всех. И очень многие люди, и вот я в частности, очень долгие годы мы как бы жили, и, собственно, я как бы по мере того, как взрослела, понимала, что мне делать не нравится, а вот куда меня тянет, не очень понимала. Но вот какие-то закономерности, да, вот там говорим, какие-то указатели были все-таки в течение жизни, и я этим хочу с вами поделиться. Значит, Вообще меня всегда интересовали люди. Люди, как некоторые мыслящие существа, вот их поведение, их взаимодействие. Мне всегда было интересно. Поэтому я всегда очень любила какие-то фильмы, где какие-то любовь, романы, там что-то такое, взаимоотношения. Я читала Драйзера, которого мой супруг вообще не выносил, потому что, говорит, такая нудота, как ты можешь это читать? А там вот именно психологические драмы, взаимоотношения людей. Мне было страшно интересно. Я перечитала там все эти книги. В свое время было очень интересно. Это был как бы первый такой вот штришок какой-то маленький, да. Когда дочка была маленькая, мне попала в руки книжка, по-моему, Владимир Леви его звали. Это было нечто такое самое первое в истории того, что я знала, написанное для обывателей по психологии. Там были аутогенные тренировки, что-то такое, что-то такое. Мне тоже это все было очень интересно. Я этим всем интересовалась и занималась. Потом, чуть позже, мне попал в руки журнал «Семья и школа». Я подсела на это. Мне было страшно интересно, вот этот маленький ребеночек, которого у меня еще не было в то время, вот как его воспитывать, как, с какими критериями к нему подходить, как из него что-то такое формировать. Мне тоже это было интересно. И, очевидно, все вот это какие-то случайные какие-то пересечения моей жизни вместе с каким-то предназначением, наверное, оно вот как-то меня туда подвигало, но я не отдавала себе полностью в этом отчетом. Я училась в институте связи, я по первому образованию инженер. И, в общем-то, как бы ничего общего не имела ни с образованием, ни с психологией, ни с чем, вот только так на уровне каких-то интересов. Но потом я, опять же, волею каких-то судеб попала в такое учреждение образовательное и поступила в аспирантуру Академии педагогических наук. То есть я стала ученым-педагогом, то, что называется. Но я к этому отношусь очень скептически, в том смысле, что защита диссертации это не является чем-то таким сверхъестественным, это просто некоторые квалификационные работы, которые учат тебя каким-то образом работать с источниками, понять какие-то существуют методы науки, там, задачи, как подходить к решению проблем, не более того. Но тем не менее, мне это было интересно. И прошло много лет, мы после этого уехали, я как только защитилась, мы практически там через год уехали уже из России. Здесь стояли совершенно другие задачи, которые были связаны с тем, что нужно было просто элементарно выживать. И когда ты выживаешь, то как бы тебе не до поисков твоего предназначения души. И, конечно, первые годы в эмиграции – это, в общем-то, такие довольно тяжелые годы с очень такой предметной работой по как бы определению себя в этом мире, не связанным с заоблачными какими-то материями, а вот очень конкретно, да, сколько ты денег зарабатываешь, как ты можешь выживать, содержать свою семью и так далее. Поэтому на какой-то момент вот все мои вот эти вот поползновения, все мои искания, они приостановились, просто некогда было этим заниматься. Ну и вот там спустя какое-то время вроде так все у нас наладилось, финансово все хорошо. Внучка пошла у нас в школу, и возникли вопросы какие-то, связанные с образованием детей. Опять же, вот опять мы приходим к образованию. А как вот в ней что-то такое формировать, очень такое специфичное, конкретное и так далее. Я засела за интернет и стала искать что-то более-менее вразумительное на эту тему. Но ничего более вразумительного, чем векторная психология, я не нашла. Поэтому я записалась на курсы Бурлана, Юрия Бурлана в Нью-Йорке, и прослушала этот курс. Я его прослушала, поняла, что мне это, да, интересно, но именно с Бурланом не интересно, и стала искать другие источники, где я могу еще накопать, нарыть какой-то больше информации, потому что это меня зацепило, и мне таки, да, было это интересно двигаться в этом направлении. Я познакомилась с работами Толкачева, который является автором вот этих вот всех векторов. А потом я познакомился с еще одним его учеником, Михаилом Бородянским, который у нас теперь частый гость на канале. И тут, значит, стало не совсем интересно. То есть вот тут вот происходят какие-то совершенно интересные вещи, которые меняют жизнь довольно быстро. Я почитала книжку, тут у нас и на канале это самое люди, то есть начитанные люди знают, что есть Дилан, трансерфинг реальности. Я почитала эту книжку, я поняла, что да, в этом что-то есть. То есть оно мне настолько было близко изнутри, у меня не было никакого внутреннего сопротивления принять эту концепцию, как концепцию, да? что если вы захотите, мы попозже как-нибудь об этом поговорим, не сейчас. Но вот этот трансерфинг реальности, что можно с одной линии жизни перескакивать на другую линию жизни и таким образом формировать, собственно говоря, свое будущее, оно мне показалось очень близким и естественным. Единственное, что те методы, которые он показывал там, они как бы мне показались не совсем работающими. Ну, может быть, кому-то они покажутся более приемлемым. Это уже чисто такой индивидуальный вопрос. На самом деле, вот если задуматься, то многие из нас и так управляют реальностью. Мы себе порой не отдаем в этом отчета, но вспомните события в вашей жизни, когда вам чего-то очень-очень хотелось, и вот то, чего хотелось, не получалось, и как-то было сложно, так все сложно, вплоть до того, что вы даже думали, ну, не получается, и бог с ним. И вот в какой-то момент вдруг все срасталось, и вы думали, ну, надо же, как мне повезло вообще, вот так все срослось, вот точно так, как я хотела, вот просто лучше не бывает. Вот такие же вещи у меня происходили. И я всегда это объясняла случайностями, но вот чем больше живу, изучая все эти вопросы, понимаю, что это все не случайно, а оно рукотворно. И остается только понять для воспроизводимости вот этих вот событий, которые мы хотим увидеть в своей жизни, остается только понять, какой должен быть механизм, какие должны быть инструменты, чтобы им пользоваться сознательно. То есть одно дело бессознательно пользуешься, у тебя что-то получается, а другое дело вот сознательно что-то сделать. И вот, когда я познакомилась с Бордянским, он как раз этими вопросами занимается. И я у него брала курс по управлению реальности. Мне показалось, что это интересно, структурировано. Во всяком случае, можно этим пользоваться. И действительно, жизнь начинает проворачиваться. Причем она действительно начинает проворачиваться как-то все быстрее и быстрее. То есть я сейчас уже как-то вот смотрю назад, боже, где я была год назад и где сейчас. То есть у меня как-то завертелось колесо жизни очень быстро. Но, наверное, я каким-то образом выхожу на линию, вот, которая на тот путь, который меня ведет к какому-то моему собственному предназначению. И, наверное, поэтому события складываются таким образом, чтобы у меня все получалось. Ну, это была прелюдия такая немножко длинная, немножко короткая в отношении вчерашнего перископа и одного из вопросов. Теперь я хотела рассмотреть еще один вопрос, который меня тоже зацепил. Женщина спросила, скажите, как принять человека, который обвиняет вас в том, в чем вы не виноваты? Ну, такой трики вопрос. И опять же, я не претендую на истину в последней инстанции, потому что я не профессионал. Я скажу то, что я думаю по этому вопросу. А дальше, кому интересно, разбирайте сами. Кому не интересно, выключите это видео, не смотрите. Мне кажется, что первый вопрос, который нужно рассмотреть в этой связи, это чувство вины и наша собственная система координат в оценке того, что есть хорошо и что есть плохо. У каждого из нас эта система, она, конечно, навеяна и обществом, и нашим образованием, воспитанием, но, тем не менее, у взрослого человека есть своя сложившаяся система понятий. Вот это хорошо, а вот это плохо. И если я что-то сделал по моим собственным понятиям хорошо, то я понимаю, что я все это сделал хорошо. А если я что-то где-то напортачил, то я испытываю чувство вины и уже чувствую себя не так хорошо. И вот эта ситуация, когда я себя чувствую нехорошо, понимая, что я что-то сделала не так, она является тяжелой и обременительной для человека. То есть у него настроение портится, и это деструктивно, поскольку сами мысли эти, они делают нас слабее. И вот в системе статусности и сравнения нас с другими людьми получается, что мы становимся слабее, тем самым принижаем свой статус. И это заставляет нас хуже думать о себе. Вот я недостойный, я плохой, я вот мне не положено и так далее, и так далее. То есть вот эта вот вещь, она является деструктивной по своей сути. Если в то же время мы можем перевернуть эту деструктивность, вот это чувство вины, в некоторую позитивную сферу. И эта сфера появляется там, где мы, с одной стороны, признаем свою вину, говорим, да, так случилось, но переворачивая это все в позитив, мы говорим, а что я могу сделать, чтобы улучшить эту ситуацию? И вот как только вы себе это сказали, то сразу чувство вины, оно уходит, сразу становится легче, и появляются уже конструктивные какие-то действия, и мы перескакиваем на ту линию жизни, которая ведет нас в позитив. Теперь другой момент. Это одна сторона медали. Теперь второй момент. Человек, который обвиняет других в чем-то. Почему он это делает? Мне кажется, что он делает это потому, что он чем-то недоволен, и его что-то беспокоит. Это во-первых. А во-вторых, вот то, что его беспокоит, он не привык задумываться это по отношению к самому себе. И он не хочет разбираться в причинах. У него годами накатанная привычка искать виноватых вот в той ситуации, которая его беспокоит. Если меня что-то беспокоит, значит, кто-то виноват. И это у него срабатывает вот так вот. Беспокоит, виноват кто-то другой. А почему так происходит? Потому что для того, чтобы понять, в чем истинная причина его недовольства, ему нужно поднапрячься, ему нужно разобраться в себе, понять, в чем причина этого беспокойства. И это может заставить его выйти из зоны комфорта. А он, может быть, не готов оттуда выходить или не хочет выходить. Ну и вот получается такая трики ситуация, что он как бы принял позицию, только все вокруг виноваты, а я такой белый и пушистый. Вот, а раз все вокруг виноваты, они всем ничем-то обязаны. Да? То есть как бы он себя таким образом немножко в этой статусности повышает. Ну и самое простое, что он может делать, он может искать виноватых всех вокруг себя. И он это очень хорошо умеет делать. Теперь мы возвращаемся к самому вопросу, как принимать такого человека. Ну, и это вопрос непростой, потому что, что значит принимать? Можно попытаться с ним поговорить на эту тему, и если он готов слушать и слышать, и разбираться, да, то можно дойти до каких-то позитивных сдвигов, то есть действительно с ним проговорить эту ситуацию и понять, в чем причина беспокойства. Это может быть просто усталость, это может быть болезнь какая-то, это может быть авитаминоз, это может быть вообще повышенная раздражительность, потому что на работе там у него не все благоприятно. Это может быть раздражительность, потому что в семье у него не все благоприятно, и кто-то в семье его раздражает, но он скрывает это чувство раздражительности и прикрывает это вот в том, что обвиняет других во всех каких-то смертных грехах. Ну и в соответствии с этим, значит, если человек, этот партнер ваш, открыт к обсуждению, и вы найдете эту причину, то тогда вы вместе с ним можете эту причину каким-то образом пытаться либо сгладить, либо устранить. Но в первую очередь это должен быть путь двоих, направленный на решение этой проблемы. Это должно быть обоюдное движение навстречу друг другу, и только в этом случае можно прийти либо к компромиссу, либо вообще исправить существующую ситуацию и как-то из нее выйти. А другой вариант, когда человек полностью закрыт, он ничего слушать не хочет, и он говорит, нет, все виноваты вокруг, и все мне все должны. Тогда это путь нехороший. Это нехороший путь. И тогда вот женщина, которая задает вопрос, она должна себе ответить на несколько вопросов. А могу ли я вообще не реагировать на эти замечания, которые бросаются в мой адрес? Ну, они меня не касаются, это не моя вина. У человека проблемы. Если я не реагирую, как бы проехали, и как бы вроде все хорошо. Если так не работает, тогда задайте себе следующий вопрос. А как я буду чувствовать себя с этим партнером через 5 или 10 лет, если ничего не меняется? Скорее всего, его придирки будут нарастать, потому что ему нужно все больше и больше компенсировать вот это существующее недовольство. И как вы себя будете чувствовать? Видите ли вы себя с этим человеком через 10-15 лет? Или это что-то такое принципиальное, и нужно что-то в этом смысле менять? То есть я бы оставила этот вопрос на ваше собственное суждение после ответа вот на эти два вопроса. С одной стороны, насколько сильно эти придирки вас трогают лично, да, можете ли вы с этим жить? И второе, посмотреть, можете ли вы жить с этим человеком через какой-то промежуток времени. Вот, ну вот это то, что я хотела сказать по этому вопросу. И хочу сказать, что мне понравилось выступать в Перископе, поэтому пишите мне письма. Я буду заранее оповещать, когда я буду там появляться. А вы готовьте вопросы, и мы будем с вами совместно двигаться. На этом пока-пока.